Беседа 59. И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Глава 9, стихи с 34 по 36. Первое. Те, которые за истину и исповедание Христа подвергаются каким-либо бедствиям и терпят поношения, удостаиваются за это и особенных почестей. Как тот особенно приобретает имущество, кто тратит его ради Бога, и тот особенно любит душу свою, кто ее ненавидит, так равным образом тот особенно удостаивается почестей, кто подвергается оскорблениям. Так было и со слепым. Изгнали его иудеи из храма, но обрел его владыка храма. Он удален был от заразительного сонмища и очутился у спасительного источника. Был обесчещен обесчестившими Христа и почтен владыкою ангелов. Вот каковы награды за истину. Так и мы, если здесь раздадим имущество, обретем там дерзновение. Если здесь дадим пособие страждущим, получим успокоение на небесах. Если потерпим поношение ради Бога, удостоимся почести и здесь, и там. Когда изгнали слепого из храма, его нашел Иисус. Евангелист показывает, что Христос для того и шел, чтобы встретиться с ним. И смотри, чем награждает его. Первым из благ. Открывает себя слепому, который прежде не знал его, и включает его в число своих учеников. Но ты заметь, с какой подробностью повествует евангелист. Когда Христос спросил: «Ты веруешь ли в Сына Божия?», слепой отвечает: «А кто он?» Он еще не знал его, хотя и получил от него исцеление. Прежде чем приступил к благодетелю, был слеп, а после исцеления влачим был теми псами. Итак, Христос, как некий подвигоположник, принимает его как подвижника, много потрудившегося и увенчанного. И что говорит? Веруешь ли в Сына Божия? Что это значит? После такого состязания с иудеями, после стольких слов слепого, спрашивает, веруешь ли? Спрашивает не по неведению, но желая открыть себя и показать, что высоко ценит его веру. Столько людей, говорит, поносили меня, но я не обращаю на них никакого внимания. Об одном у меня забота — чтобы веровал ты. Лучше один, творящий волю Господню, чем тысячи беззаконных. Ты веруешь ли в Сына Божия? Спрашивает так, давая разуметь, что он находится здесь и слышит ответ, и уже наперед возбуждает в нем любовь к себе. Не сказал вдруг «веруй», но предложил вопрос. Что же слепой? А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него? Глаз души любящий и усиленно ищущий. Не знает того, кого столько защищал, чтобы ты познал отсюда его любовь к истине. Он еще не видел его. Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Глава 9, стих 37. Не сказал «это я», но скромно и смиренно «и видел ты его». А как это еще было неясно, то и прибавил яснее «он говорит с тобою». Он же сказал «верую, Господи», и поклонился ему тотчас. Не сказал «я тот, кто исцелил тебя», кто сказал тебе «иди», умойся в Силааме. Но умолчавший обо всем этом, говорит, веруешь ли в Сына Божия? Тем не менее слепой, в знак великого расположения, тотчас поклонился, что сделали немногие из исцеленных, как то прокаженные и некоторые другие. Этим он исповедал его божественную силу. Чтобы не подумали, что сказанное им только слова, он присоединил и дело. После того, как он поклонился, Христос сказал: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Глава 9, стих 39. Тоже говорит и Павел. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Послание к римлянам, глава 9, стих 31. Сказавши «на суд пришел я в мир сей», и слепого еще более утвердил в вере, и возбудил внимание в следовавших за ним. А за ним шли фарисеи. Выражение же «на суд» значит «для большего наказания». Этим Христос показывает, что осудившие Его сами осуждены, и что обвинившие Его как грешника сами обвинены. Здесь говорит Он о двух родах прозрения и слепоты, чувственном и духовном. На это ему отвечают некоторые исследовавших за ним: «Неужели и мы слепы?» Глава 9, стих 40. Как в другом месте говорили: «Мы не были рабами никому никогда» глава 8, стих 33. «И мы не от любодеяния рождены» глава 8, стих 41. Так и здесь смотрят только на чувственное и стыдятся этой слепоты. Поэтому, показывая, что лучше бы им быть слепыми, чем иметь зрение, Христос говорит: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Глава 9, стих 41. Так как они это несчастье считали за стыд, то Он и обратил это на их голову, сказав, что слепота облегчила бы для вас наказание. Так повсюду Он разрушает человеческие помышления и возводит к великому и чудному разумению. Но как вы говорите, что видите? Как прежде говорил «Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш» глава 8, стих 54, так и теперь. Но как вы говорите, что видите? Потому что в самом деле вы не видите. Таким образом, что они считали для себя великую похвалою, то Он выставляет здесь как повод к их наказанию, а вместе с тем утешает и слепорожденного в прежней слепоте. Потом рассуждает об их слепоте. Так как они могли сказать, что не по слепоте нашей не приходим к Тебе, но убегаем и отвращаемся Тебя как обманщик, то против этого Он и направляет все свое слово. Второе. И не просто заметил евангелист, что это слышали бывшие со Христом фарисеи и сказали: «Неужели и мы слепы?» Но чтобы напомнить тебе, что это были те самые, которые прежде отстали от Него, и потом бросали в Него камни. Некоторые действительно без твердой веры следовали за Ним и потому легко переходили на сторону противников. Как же Он доказывает, что Он не обманщик, но пастырь? Представляет признаки того и другого, как пастыря, так и обманщика-губителя, и через то дает им возможность открыть истину. И, во-первых, показывает, кто обманщик и тать, заимствуя это название из Писания и говоря: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник». Глава 10, стих 1. Заметь признаки разбойника. Во-первых, он входит неявным образом. Во-вторых, не по Писаниям, что и значит «не дверьми». Здесь Христос указывает и на тех, которые были прежде Него, и на тех, которые явятся после Него, на Антихриста и лжехристов Иуду и Февду и других им подобных. И справедливо назвал Писание дверьми. Оно приводит нас к Богу и отверзает путь богопознания. Оно производит овец. Оно охраняет и не позволяет привходить волкам. Подобно какой-либо надежной двери, оно заграждает вход еретикам, поставляет нас в безопасности от всего и не позволяет впасть в заблуждение. И если мы сами не откроем этой двери, то будем недоступны врагам. По ней мы распознаем всех, как пастырей, так и не пастырей. Что значит «во двор»? Значит, к овцам и к попечению об них. Кто не пользуется Писанием, но перелазит инди, то есть не идет установленным путем, но пролагает себе иной путь, тот есть тать. Видишь и отсюда, что он согласен с отцом, потому что выставляет на вид Писание. Поэтому он и иудеям говорил: «Исследуйте Писание», глава 5, стих 39, и Моисея приводил и называл свидетелем, равно как и всех пророков. «Все, — говорил он, — послушавшие пророков, приходят ко мне», глава 6, стих 45, «и если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне», глава 5, стих 46. И здесь он высказал то же самое, только иносказательно. А словами «кто перелазит инди» он указывал и на книжников, потому что они учили заповедям и преданиям человеческим, а закон нарушали, в чем он и укорял их, говоря: «Никто из вас не поступает по закону», глава 17, стих 19. И хорошо сказал «кто перелазит», а не кто входит, потому что так обыкновенно поступает вор, желающий проникнуть за ограду и делающий все с опасностью. Видишь ли, как он изобразил разбойника? Заметь и признаки пастыря. Какие же они? Входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени. И когда изгонит их, идет перед ними. Глава 10, стихи со 2 по 4. Так указал признаки и пастыря, и разбойника. Посмотрим теперь, как он приложил к ним последующее. Ему, говорит, преддверник отворяет. Продолжает говорить иносказательно для большей выразительности. Если же хочешь разбирать в притче и каждое слово, то ничто не препятствует разуметь здесь под дверником Моисея, потому что ему вверены были слова Божии. И овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени. Так как иудеи часто называли его обманщиком и доказывали это своим собственным неверием, говоря: «Уверовал ли в него кто из начальников?» Глава 7, стих 48, то он показывает, что по причине их неверия не его должно называть губителем и обманщиком, но их, так как они не внимают ему и потому, естественно, исключены из числа овец. Если пастырю свойственно входить законную дверью, а он вошел этой самой дверью, то все последовавшие за ним могут быть овцами, а те, которые отступили от него, не пастыря унижают, но самих себя отлучают от стада овец. А что он впоследствии себя самого называет дверью, то этим опять не должно смущаться. Он называет себя и пастырем, и овцою, указывая на различные стороны своего служения. Когда приводит нас к Отцу, называет себя дверью, а когда выражает свое попечение об нас — пастырем. Что бы ты ни подумал, что дело его только в том, чтобы приводить к Отцу, он называет себя и пастырем. И овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени, и выводит их, и сам идет перед ними. Глава 10, стихи 3 и 4. Пастыри обыкновенно поступают иначе, ходят сзади овец. Но он, показывая, что всех приведет к истине, поступает не так, как они. Точно так же, и посылая овец, он посылал их не в сторону от волков, но в середину волков. Это пастырство гораздо удивительнее, чем то, какое бывает у нас. Третье. А мне кажется, что здесь есть указание и на слепого, потому что и его призвал и извел из среды иудеев, и он услышал и узнал его голос. «За чужим же не идут, потому что не знают чужого голоса». Глава 10, стих 5. Говорит здесь или о Февде и Иуде, так как все неверившие им, как говорит Писание, рассыпались, Деяния святых апостолов, глава 5, стихи 36 и 37, или о лжехристах, которые будут прельщать впоследствии. А чтобы не сказали, что и он, из числа их, отличает себя от них многими признаками. И первым отличием поставляет учение, основанное на Писании. Он приводил к себе людей посредством Писания, а они привлекали не так. Вторым — послушание овец. Ему не только при жизни, но и по смерти все веровали, а тех тотчас оставили. К этому можно присовокупить и третье немаловажное отличие. Те все делали как тираны и с целью возмущения, а он так далек был от подобных намерений, что когда даже хотели его сделать царем, удалился, и когда спрашивали, должно ли давать кинсон кесарю, приказал давать и сам заплатил дидрахму. Кроме того, он пришел для спасения овец, чтобы имели жизнь, говорит, и имели с избытком, глава 10, стих 10, а те лишили их и настоящей жизни. Те предали поверивших им и бежали, а он так твердо стоял, что положил и душу свою. Те пострадали против воли, по необходимости, не успев убежать, а он все претерпел добровольно и по собственному желанию. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Глава 10, стих 6. Для чего же он говорил им неясно? Для того, чтобы сделать их более внимательными. Потому, достигнув своей цели, оставляет уже неясный образ речи и говорит таким образом: «Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Глава 10, стих 9. То есть будет пользоваться безопасностью и свободой. Под пажитью же разумеет здесь пищу и корм овец, также власть и господство, то есть прибудет на ней, и никто не изгонит его. Так и было с апостолами, которые свободно входили и исходили, как бы владели всей вселенной, и никто не мог изгнать их. Все, сколько их ни приходило, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Глава 10, стих 8. Говорит здесь не о пророках, как утверждают еретики, потому что их послушали, и через них уверовали все, кто только уверовал во Христа, но говорит о Февде и Иуде и других возмутителях. При том же слова «овцы не послушали» сказаны в похвалу овцам, но нигде не видно, что он хвалил тех, которые не слушали пророков, а везде, напротив, сильно обличает и осуждает их. Отсюда ясно, что это выражение «не послушали» относится к тем возмутителям. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Глава 10, стих 10. Так и было тогда, потому что все были умерщвлены и погибли. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Глава 10, стих 10. Что же, скажи мне, больше жизни? Царство Небесное. Но он еще не называет его, а употребляет известное им название жизни. Я есмь пастырь добрый. Глава 10, стих 11. Здесь говорит уже о страданиях и показывает, что подъемлет их для спасения мира и подвергается им не по неволе. Затем снова указывает признаки пастыря и наемника. Пастырь полагает жизнь свою, а наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк приходит и расхищает их. Глава 10, стихи 11 и 12. Здесь он представляет себя таким же владыкою, как и отец. Потому что он сам пастырь, и у него есть свои овцы. Видишь ли, как в притчах он говорит возвышеннее, как здесь речь прекровенна и не подает слушателям явного повода к падению. Что же делает наемник? Видит приходящего волка и оставляет овец, и волк приходит и расхищает их. Так поступили те, но он напротив. Даже в то время, как был схвачен, он говорил: «Оставьте их, пусть идут, да сбудется слово, что никто из них не погиб». Глава 18, стихи 8 и 9. Но можно здесь разуметь и волка мысленного, потому что и ему он не попустил расхищать овец. Но это не только волк, а и лев. Противник ваш, дьявол, говорит Писание, ходит, как рыкающий лев. Первое послание Петра, глава 5, стих 8. Это змей и дракон. Наступайте на змей и скорпионов. Евангелие от Луки, глава 10, стих 19. Четвертое. Потому умоляю, будем всегда оставаться под руководством пастыря. А мы останемся, когда будем слушать гласа его, когда будем послушны ему, когда не будем следовать за чужим. Какой же глас его? Блаженны нищие духом, блаженны чистые сердцем, блаженны милостивые. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 3, 7 и 8. Если будем исполнять это, останемся под руководством пастыря, и волк не в состоянии будет проникнуть к нам, а если и войдет, то сделает это на свою погибель. Мы имеем пастыря, который столько любит нас, что положил за нас и душу свою. Если же он и могущ, и любит нас, то что может воспрепятствовать нам спастись? Ничто, если только мы сами не отступим от него. А как мы можем отступить? Послушай, что говорит он. Никто не может служить двум господам, Богу и Мамоне. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Итак, если мы будем работать Мамоне, то не будем уже оставаться под владычеством Божиим. Пристрастие к богатству хуже всякого тиранства. Удовольствие не доставляет никакого, а порождает заботы, зависть, коварство, ненависть, наговоры и бесчисленные препятствия к добродетели, беспечность, распутство, любостяжание, пьянство. А это и свободных делает рабами, и даже хуже рабов, рабами не людей, но ужаснейшей из страстей и болезней души. Такой человек решается на многое, что противно и Богу, и людям, из опасения, чтобы кто не исторг его из-под этого владычества. Горькое рабство, дьявольское владычество. В особенности пагубно то, что, находясь в столь несчастном положении, мы веселы духом, лобызаем свои оковы, и, обитая в темнице, исполненной мрака, не желаем выйти на свет, но привязываемся к злу и услаждаемся болезнью. Потому-то не можем и освободиться, и находимся в худшем состоянии, чем те, которые работают в рудниках, потому что подвергаемся трудам и бедствиям, но не пользуемся плодами. Хуже же всего то, что если бы кто и захотел избавить нас от этого тяжкого плена, мы не только не позволяем, но еще гневаемся и негодуем. И таким образом являемся ничем не лучше безумных и даже гораздо несчастнее всех их, потому что не хотим и расстаться со своим безумием. Уже ли для того явился ты на этот свет, человек? Уже ли для этого родился человеком, чтобы только разрабатывать рудники и собирать золото? Не для этого создал тебя Господь по образу своему, но чтобы ты угождал ему, чтобы достиг будущих благ и ликовал с ангелами. Зачем же ты лишаешь себя такого сообщества и не сходишь до последней степени бесславия и унижения? Твой брат по рождению, разумею, рождение духовное, погибает от голода, а ты изнемогаешь от пресыщения. Брат ходит с обнаженным телом, а ты и для одежд устрояешь одежды, чтобы охранить их от червей через такие покровы. А не гораздо ли лучше было бы прикрыть ими тела бедных? Тогда и одежды остались бы целыми, и ты был бы свободен от всякой заботы, и это приобрело бы тебе будущую жизнь. Если не хочешь, чтобы одежды твои съедены были молью, отдай их бедным. Они умеют хорошо вытряхивать эти одежды. Притом тело Христово и почетнее, и безопаснее шкафа. Оно не только сберегает одежды, не только сохраняет невредимыми, но и делает их блистательнее. Шкаф часто похищают вместе с платьем и через сто подвергают тебя крайнему убытку. Но этому хранилищу не может повредить самая смерть. Тут не нужно нам ни дверей, ни запоров, ни бодрствующих слуг, ни других каких подобных предосторожностей. Оно недоступно ни для какой злонамеренности, и что сохраняется в нем, так же безопасно, как если бы было на небесах. Туда не может проникнуть никакое зло. Мы никогда не перестаем говорить об этом, но вы не слушаетесь наших слов. А это от того, что душа наша бедна, привязана к земле и присмыкается долу. Впрочем, не подумайте, что я осуждаю всех вас в этом зле, как будто бы все вы были больны неисцельно. Если люди, упоенные богатством, заграждают свой слух для моих слов, зато обратят на них внимание живущие в бедности. Но как, скажешь, идет это к бедным? Ведь у них нет ни золота, ни многих одежд, но у них есть хлеб и холодная вода. Есть две лепты и ноги, чтобы посетить больных. Есть язык и слово, чтобы принять странника. Мы и не требуем от бедных столько-то и столько-то талантов золота, этого требуем только от богатых. Если же кто беден и придет к дверям других бедняков, оттого Господь наш не постыдится принять и лепту, и даже скажет, что принял от него больше, чем от людей, которые подали много. Как многие из предстоящих здесь желали бы жить в то время, когда Христос во плоти пребывал на земле, чтобы быть под одним с Ним кровом и разделять с Ним трапезу. Теперь вот это возможно. Мы можем пригласить Его на вечерю и вечерять с Ним даже с большую пользою. Из тех, которые тогда вечеряли с Ним, многие погибли, как то Иуда и другие подобные. Между тем, всякий, кто ныне позовет Его в дом свой и предложит трапезу и кров, удостоится великого благословения. «Приидите, — говорит Он, — благословенные Отца Моего. Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 34 по 36. Итак, чтобы услышать эти слова, будем одевать нагого, принимать странного, питать алчущего, напоять жаждущего, посещать болящего, ходить к находящемуся в темнице. Через это мы получим дерзновение и прощение грехов, и удостоимся благ, превосходящих и слово, и ум, которых и досподобимся все мы, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.